Sarvasicha ham hrisani vishtama da smriti rgyana pogonam cha vidaya cha sarvar aham eva vidyo vidanta krit veda vid eva чахам. Я нахожусь в сердце каждого. От меня исходит память, знание и забвение. Цель всех вед – познать меня. В действительности я составитель веданты, и я знаток вед. Читаю комментарий. Один из ключевых стихов Бхагавад-гиты. Здесь речь идет о присутствии Верховного Господа, его всепроникающего аспекта, как он присутствует повсюду, каким образом. Необходимо определенное объяснение, и в этом случае мы прибегаем к философии. Это такова постановка, то есть формула: Господь везде, Бог вездесущий, всепроникающий. Но также необходимо понять, как это происходит, как он проявляет этот аспект. Увидеть реально. Называется реализованное знание. Когда человек видит это или читает об этом, это разные вещи, или слышит об этом. Но в любом случае, услышит он об этом или увидит, это будет чудо. В Гите говорится, что душа, она чудесна, она божественна, она не имеет объяснений. Она называется ачинтья. Ачинтья, значит, непостижима. Поэтому говорится божественно. Что такое душа? Божественная энергия. Нельзя объяснить, что такое душа на самом деле. Но можно осознать душу. То есть сознание выше объяснений, логики, выше суждений, выше значений слов. Скорее наоборот. Слова, суждения, поведение человека – это производное сознание. Поэтому душа выше всяких способностей – ментальных, физических, умственных, чувственных. У нее есть особый уровень. Она располагается в вечности. Это ее местонахождение. Если мы хотим найти душу, вот адрес – вечность. И как же найти вечность? Где это место? Везде, говорится. И нигде. В этом мире нет этого места. И в то же время все пронизано вечностью. Сад. Называется сад. Энергия поддержания. Существования. Мы видим, что все существует. Это сад. Почему все существует? Ответ – сад. Есть существование. Энергия существования. Эта энергия существования называется Браман. Означает совершенство. Оно всему дает начало, развитие и поглощает все своей энергией количества и знания. И соприкасаясь с этой энергией, сад или брамана, человек сам становится браманом или сад. Таковы взаимоотношения с совершенством. Как есть река в Пскове, называется Великая. Великая река. Там великие храмы какие-то вдоль реки. И река называется Великая. Широкая река. Мы искупались в этой реке. Но мы не стали великими. Река великая, но искупавшись в реке, мы не стали великими, нет. Но что касается брамана, если человек соприкасается с браманом, он становится браманом. И становясь браманом, он знает, что такое браман. То есть, не став вечным, никто не может сказать о вечности и осознать ее. Она необъяснима, ачинтья. Итак, мы видим, что есть вещи существующие, но необъяснимые. Это факт. Даже в нашем поле восприятия именно все таким образом происходит. Кто сможет объяснить, почему светит солнце? Или электричество? Я считал, что этот феномен объяснен. Но я беседовал с одним ученым, физиком, и он мне сказал об этом, что ученые до сих пор не знают точно природу электричества. Я сказал, как же, мы же изучали еще в школе, что какие-то электроны, передвигающиеся внутри металла и так далее, то есть они выбивают друг друга из орбит там, и вот движение происходит такое. Он говорит, это просто теория, но есть несколько разных теорий, и ученые не принимают всю эту теорию. У них разные точки зрения, и до конца они еще не выяснили природу электричества. И действительно, если бы они просто выбивали электроны, то нашло бы, на это бы ушло бы большее количество времени. Примерно 5 минут передвигается электричество с такой скоростью метр по проводнику. Но мы включаем свет, и он тут же загорается, лампочка. Значит, есть какая-то еще теория необъяснимая. Очиньте это называется. Ну, видимо, это так. Мы включаем, и есть свет. Но почему? Мы не знаем до конца. Возьмите семечко и посадите в землю. Водой просто полейте и вырастет дерево. Почему? Можем видеть, как оно растет, но почему, никто не знает. Веда говорится, присутствие дживы, души там, есть присутствие души. Поэтому это происходит. Это объяснение? До какой-то степени. Значит, это делает живое существо. Как оно это делает? Я живое существо. Как я что-то делаю? Благодаря желаниям. И почему я делаю? Для наслаждения. Вот она причина. Причина мира именно в этом. Пуруша, живое существо Пуруша, означает «ищет наслаждений». Причина деятельности в этом. Каждый будет делать то, что ему приятно. И то, что неприятно, отбросит. Таков путь в этом мире. Верно? Мы выбираем приятное, убегаем от неприятного. Мы всю жизнь так живем. Может быть, наверное, вы знаете эту историю об одном человеке, который был на рынке и встретил собственную смерть. Слышали, да, эту историю? Это же в Киеве было. Нет, не слышали? Да, насколько я помню, в Киеве, может быть, в другом городе тоже. Но он пошел на рынок, потому что жена послала его за овощами. Дала ему денег, он пошел. Но когда пошел к прилавку, увидел, что там стоит смерть. И смерть, она посмотрела на него внимательно и улыбнулась. Человек перепугался до смерти. Он бросил и деньги, и сумку, и убежал домой. Сказал, жена, я не остаюсь ни секунды в этом городе. Я убегаю. Срочно уезжаю к брату в Минск. И даже не успела ничего сказать, объяснить. Со страха просто убежал, и все. И жена подумала, кто-то перепугал мужа, что-то случилось. Пойду разберусь. Она взяла скалку, по-моему, и пошла туда, на рынок. И увидела, вот сумка, вот деньги. Вот тут все и было. Что тут? Смерть стоит за прилавком. Вот теперь понятна причина. Это ты, что ли, пугаешь тут людей? Мужа моего до смерти перепугала. Ты что делаешь вообще? Смерть улыбнулась, сказала, простите, я не хотел его пугать. Я просто удивилась, была очень удивлена. Что он делает в Киеве? Ведь завтра я жду брата в Москве. Именно туда он и побежал, не так ли? От чего он побежал туда? От какой-то опасности. И так мы думаем, что мы убегаем от трудностей, от проблем. Идем, конечно же, к своему счастью. Но в итоге что происходит? Именно нас там и ждут. Также охотник действует. Он прячется там, где животное пойдет на водопод, на водопой. Он знает, что оно придет, потому что там есть его пища и вода. Есть такие специальные приспособления крякать. Охотники берут и дуют, и кря-кря-кря-кря, и утка прилетит, этот звук. Судьба. Смерть ждала, оказывается, там. Затем прячется смерть. Наверное, вы видели такую картинку в Багова там. Триптих. Три картинки, может быть, больше даже. Человек, ищущий знания, ему протягивается какая-то грамота за получение диплома. Диплом. Научная степень. Но притягивает это смерть. Иди сюда, он говорит. Тебе же это нужно. Иди сюда. Он сам идет в эту сторону. Он придет за дипломом сам туда. Другая картинка. Смерть держит красивую девушку. Ты сюда придешь, я знаю. Ты придешь сюда. Ты придешь за образованием. Ты придешь за красивой женщиной. Ты придешь за деньгами. Все известно, куда ты пойдешь. Именно там я тебя и жду. Иди сюда. Иди сюда. И все идут туда, в эту сторону. То есть мы видим мир привлекательным, но что на самом деле мы видим? Различные формы, виды смерти. Олицетворенная смерть называется это. Таким образом, мы видим, что есть всепроникающий аспект во всем. Мы называем это судьба. Она может прийти откуда угодно. Везде это присутствует. Начало и конец, где угодно может быть. Середина. Как с Лонгаджендра. Он попал в пасть крокодилу. Не весь, конечно. Потому что крокодилы не могут схватить всего слона сразу. Но он схватил его за ногу в воде. И в воде Гаджендра он не мог сопротивляться, потому что он в воде был слабым, а крокодил сильным. И он боролся. Он боролся долгое время, пока не осознал, что он должен умереть. Когда он признал этот факт, он подумал, дело не в крокодиле. Это аспект времени. Время посылает крокодила. Время – всепроникающий аспект. Оно находится везде и нигде. Ее присутствие видно косвенным образом, что все меняется в этом мире, что все стремится к тому, чтобы создавать, поддерживать и разрушать. Так действует время в этом мире. И Гаджендра подумал, дело не в крокодиле. Не крокодил, но что-то другое. Было, может, причина быть моего конца. Всегда найдется причина. Но есть сила, управляющая всем этим. Аспект времени. Никто не может его преодолеть. И он вспомнил молитву в прошлой жизни, поскольку в прошлой жизни он был великим царем. Изучал веды. И он стал вспоминать молитвы. Из этих молитв он мог понять, что временем управляет личность. Над всем этим. Сарвасья чахам хридиса невишта. В сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома. Он управляет даже аспектом времени. Одно из его имен – Кала, время. Кала – это время. Одно из названий – Параматма, сверхдуши. И Каджендра увидел, что его друзья и родственники не могут ему помочь. Они стоят на берегу и сочувствуют просто. Но они боятся выйти туда. Также полубоги – это райский уровень. Они наблюдали эту картину. Гаджендра не просил у них защиты, потому что понимал, это лишь временная форма защиты. Как, в принципе, освободиться от пасти смерти? Это не крокодил, это время поглощает меня. И тогда он сделал так. Находясь на грани смерти, он сорвал лотос хоботом в воде и стал предлагать Верховному Господу пуджу совершать. Представляете, вы умираете и начинаете совершать пуджу. Открываете алтарь и начинаете предлагать благовония. Вот вы при смерти. Гаджендра так стал делать. И вознес молитвы, что на самом деле ты единственный, кто владеет аспектом времени. Ты начало, ты середина, ты конец. Ты основа всех процессов. Ты парабрахман. И он стал описывать верховную личность Бога, абсолютную истину. И выражать любовь. Прими от меня дар скромный. Момент смерти, все, что у меня есть. Я могу тебе предложить этот лотос, цветок лотос. И в то же мгновение Господь Хари появился из пространства на Гаруде. Ну, представьте, это райский уровень. Должны быть все полубоги, жители райской планеты заметили это все. Они увидели Гаруду, у которого тысячи крыльев. Транспорт Господа Вишну. Если он летает по Вселенной, то планеты притягивают все взмахами. Удивительно птицы. И никто не может выдержать этой езды, кроме Господа Вишну на нем. Господь Вишну сидит без усилий и улыбается, блаженствует. Но обычное живое существо не в состоянии передвигаться на Гаруде. Это сверхскоростное, это, знаете, трансконтинентальное или как транскосмическое, сверхскоростное. Мгновенно перемещается на любое расстояние. Такое есть живое существо. Когда он достиг рая, то весь рай он закричал: «Смотрите, смотрите, что это? Это что, Гаруда? Даже плохо видно его засияние». Что там? Похоже, Гаруда. Должно быть там и Вишну. Источник всего, причина всего. Тот, который в каждом сердце нас находится, который знает все, наблюдает все. Смотрите, он сам здесь. Одновременно он здесь и в сердцах находится. Можно видеть его и так, и так. Можно заглянуть в сердце и увидеть. И можно увидеть глазами также. Поскольку везде его руки, ноги, глаза, уши, говорится, кругом простираются его чувства, его силы, его потенции. Все, заполнено этим. То есть, кроме Бога мы ничего не видим на самом деле. Но просто мы не узнаем Его. Мы думаем, что это что-то другое. Такова иллюзия. И жители райской планеты, они увидели Господь Вишну. Смотрите, одна улыбка чего стоит? Одна улыбка освобождает страдания материального существования. И он ни на кого не смотрит. Смотрит на слона. Это его объект. Это из-за него он появился здесь. Все посмотрели, слон... какое удачливое живое существо. Видите? Господь Вишну сам привлекся им. А Гаджендра, он просто умирал. Протирал лотос, возьми тебе. Все, что могу предложить сейчас. У меня больше нет ничего, я умираю. И Господь Вишну проникнулся чувствами, поскольку он понимал сердце Гаджендры. И внутри сердца он узнал о его чувствах, о его искренности. и тут же принял внешнюю форму перед ним, чтобы Гаджендра мог видеть его, без всяких усилий, без всякой йоги, поскольку он уже достиг совершенства. Благодаря этим качествам преданности он уже добился результата йоги. Йога нужна для того, чтобы развить духовные чувства, но Гаджендра развил это таким способом. И Господь вишнулся перед ним без всякой медитации, просто благодаря его молитвам и искренности. И что же, он взял этот лотос одной рукой сразу же, оп, и принял его подарок. Другой рукой взял Гаджендру вместе с крокодилом и на берег. Ситуация длилась сотни лет, но в одно мгновение он все решил. Сударшана чакра, голову крокодилу отрезала. Оттуда вышел красивый Гандхар, сказал спасибо, освободил. Я долгое время был страшным крокодилом, был злобным существом. Теперь, слава богу, проклятие кончилось, ты меня освободил. Прости меня, Гаджендра, я вот был просто крокодилом злобным, что я мог поделать. Такова природа крокодилов – нападать, хватать зубами, рвать на части. Но Гаджендра, он приобрел совершенно другой облик. Он сразу изменился. Он обрел форму Вишну. Точно такую же. Сарупья. Сарупья – это вид освобождения. Рупа означает форма. Значит, он обладал точно такой же формой, как божество. Представьте, вы становитесь таким, как божество. Точно таким же. Нет никакого отличия. Только одно отличие, что вы остаетесь слугой Господа, а он господином. Я на Гоп Кумар попал на Вайкунтху, он не мог сначала различить и понять, где Нараяна. Он вошел на Вайкунтху, и вдруг вышло такое четырехрукое существо, знаете, величественное, удивительное, с гирляндой ваджаянти до пят. Одна походка чего стоила? Он был настолько очарован, потрясен, вознес молитвы сразу же, откуда-то с Брахма Самхиты, по-моему, не помню. Это существо закрыло двумя руками уши, вот так вот, и двумя сказала: «Стоп, стоп, стоп, стоп! Что ты такое несешь? Я не то, ты ошибся, я не Нараян, я его слуга». И пошел дальше. Вышел такой же другой, еще, знаете, краш. Гоп-Кумар к нему бросился, поклон. «Нет, нет, 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 не ко мне, не ко мне, он дальше, иди туда». Когда Гоп-Кумар подошел к Нараяну, он увидел, в чем разница. Он в центре всего. Сотни тысяч богинь Лакшми вокруг него. Все пространство, время, все энергии, все вокруг него. А он в центре, без всяких усилий, без всякого напряжения. Просто улыбается, благословляет, и все, что говорит, немедленно исполняется тут же. Такое богатство, такое могущество, такие силы, без всякой науки и техники. Каково? Таков Бог, вот он. Ученые подражают ему, но им нужна вспомогательная сила с помощью науки и техники. Им нужно развивать знания, а ему не нужно. Ему не нужно никаких усилий, чтобы делать что-то. Он пребывает в сердце каждого, но никаких усилий и никаких тревог не испытывает. Если бы мы проникли в сердце каждого, мы бы умерли от переживаний. У нас достаточно проблем в собственном сердце, правда? Противоречий. Если мы чувствуем, что у кого-то проблемы, нам уже плохо. Одного-двух человек с проблемами, уже у нас депрессия. Как все плохо в мире, думаю. Но нет, он трансцендентен. Он знает, что у всех проблемы, он знает даже, какие проблемы. Он знает, что проблем никаких нет на самом деле. Мы знаем, что есть, а он знает, что нет, но что у него нет проблем. А у нас такая же природа, как и у него. Она духовна. Он просто говорит: «Эй, посмотри на меня!» Живое существо отвернулось от него и смотрит в маю, в иллюзию. Есть рождение, смерть, болезни, голод, убийство. И оно думает, он переживает. Почему? 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 Как преодолеть все это? Как тут жить счастливо? А Господь сзади ждет, когда же повернется ко мне. Когда он от этого кинофильма оторвется немножко, от этого телевизора. Иллюзия. Нет никакой смерти, нет никакого рождения. Ты духовен? Эй, посмотри на меня, я здесь. Он всегда так говорит в нашем сердце. Загляни к себе в сердце. Оторви свой взор от внешней энергии. Ты увидишь меня сначала здесь, а потом ты увидишь через меня все правильным образом. Это называется знание. Просто смотреть туда, куда необходимо смотреть, это уже есть знание. Остальное просто наблюдение. Наука – это просто наблюдение, увидеть. Но увидеть нужно через среду, через ту среду, которая дает знание. Чакшур умритам яна. Глаза знания. Гуру дает эту способность. Смотри, вот так он говорит. Узнай Бога. Ты пьешь чистую воду – это Бог. Ты видишь сильных людей – это сила от Бога. Ты видишь талантливых людей? Это сила оттуда же. Ты видишь блеск блестящего? Все, что-то блестит от Кришны. Любой свет, от Кришны, Брахмаджоти. Царь, представитель Бога. Лев, тоже представитель Кришны, среди зверей. Среди зверей он лев, говорит. А среди рыб – акула. Самые яркие проявления – это он. Так можно постепенно осознавать его присутствие. Во вкусе воды, в свете солнца. И что ж тогда произойдет? Будем удивляться. О, Кришна ведь. Свет уже Кришна. Прасад Кришна. Бхагавадгита Кришна. Воздух Кришна. Все Кришна. Васудева Сарамати Самагатам Судур Лабха. Он говорит, я везде и всюду, всепроникающий аспект. Это Вишну Татва. Этим он отличается от Джива Татвы. Джива Татва не может пронизывать все пространство и время, повелевать временем. Пронизывает только тело. И пользуется тем временем, которое выделено для тела, не больше. Но у нас есть потенция расширить это время, увеличить его до бесконечности, сделать тело сильным, совершенным. Иногда мы добиваемся какого-то совершенства, а потом приходит старость, надежда рушится. Я пытался, но природа другая, видите. Как я могу победить природу? А Кришна может. Он никогда не стареет, никогда не болеет, никогда не испытывает ни жажды, ни голода. И в то же время постоянно ест. Практически круглые сутки. Потому что преданные постоянно предлагают какую-то пищу. Он должен есть, поскольку принимает любовь. Господь Читань ел по ночам, знаете? Саньяси. Я по секрету говорю только. Никому не говорить. Он был идеальным саньяси, но только был один недостаток. Он ел по ночам. Но в этом не было недостатка, поскольку он Верховный Господь. Для обычного саньяси это недостаток. Как саньяси может есть по ночам? Он раз в день только должен питаться, контролировать чувства. Но жители Бенгалии прислали ему просад обозами, поскольку так любили его. Мать Шачи одна чего стоит. Она готовила круглые сутки для него, каждый день готовила для него. И думала о нем, где он, я должна кормить его. У нее были материнские чувства к Богу. А? Он должен есть, иначе он умрет. Кто его еще накормит? Я мать, я должна кормить его. Это величайшая преданность. Она думает о нем как о собственном сыне. Это раса родительская называется. И она готовила, и другие готовили Махапрабху обозами туда, в Джаганнатхапури, к нему, пусть ест. Столько любви, что он не мог отказаться от этого всего. Вот это жители Бенгалии. Это высочайшие преданные, столько любви. Говорит, если ты с любовью даже мне листок и плод предложишь, я приму это. А тут целые обозы. И он все это прятал в комнату. Туда складывали эти горшочки и прочее. А ночью он звал Сарупа Дамодару и говорил, ну давай. Неси. Этот просад везли месяцами, это далеко. И он хранился там, и он не портился. Он был трансцендентным. Он был настолько свежим и даже горячим. И Господь насадился и всю ночь пировал в экстазе, вспоминал мать Шачи, всех своих преданных. Столько любви. Он возвращал им все это изнутри сердца. И когда он это ел, преданные чувствовали блаженство. Океан блаженства чувствовали, что Господь принимает все это. И так этот обмен, он возможен с ним в любом месте, при любых обстоятельствах, поскольку он присутствует везде. И чтобы зафиксировать ум, необходимо знать о нем, о его форме. Эта форма безгранична. Не означает, что она очень большая. Не обязательно. Просто она везде. Везде можно увидеть. В любом части пространства. Нет периферии, везде центр, говорится. Он всегда в центре. Не существует такого места, как периферия, что-то отдаленное. Как Москва, столица, допустим. Здесь тоже есть Галока Вриндавана. Здесь тоже есть духовный мир. Не так, что его здесь нет, потому что он везде. Он не может исчезнуть. Но он покрыт, этот духовный мир, иллюзией. Определенной энергией Кришны. Отделенной энергией Кришны. Для тех живых существ, которые хотят забыть о нем, они соприкасаются с материальной природой. И материальная природа дает забвение собственной сущности. «Я есть Бог», думает человек. Или что-то наподобие. «Я хозяин здесь». Ну-ка, где тут Бог? Нету, значит, я хозяин. Одна женщина мне так и сказала. Когда она увидела, что я стал религиозным, она сказала, я раньше тоже верила в Бога. Я говорю, что же? Потом перестала. Почему? Ну, потому что космонавты вылетели на орбиту. Я сказал, ну и что, что вылетели? Ну, Бога же никто не видел там. И я перестал верить в Бога. Видите, нет его там, в космосе. Здесь-то его точно нет. Но если и в космосе нет, то уж вообще нет нигде, видите. Татва такая, что он везде. Не нужно никуда летать далеко. Зря они летают в космос. Там ничего не заметят. Я вам рассказывал про космос, нет? Про космическую программу. Нет. Интересная программа. Они летели на Луну, помните? Как вы думаете, долетели до Луны? Я расскажу, как это было на самом деле. Откуда я знаю секрет, не скажу никому. Но кое-что расскажу с лунной программой. Нет. Американцы. Американцы летели на Луну. Они же первые пока летели Луны. Так вот, они сначала вылетели на орбиту. Не на лунную, на земную. Вылетели на орбиту. И они наблюдали, как их корабль, он вращается вокруг планеты с заданной скоростью. Все было достаточно точно и хорошо, как они рассчитывали. Они наблюдали и восхищались, как красива эта планета. Это мать-Земля. Более того, они испытывали восторг и стресс одновременно, поскольку это опасное путешествие. Космическая программа – это опасное путешествие. Не так просто, нужно быть сильным человеком. Их сразу награждают героями, национальными героями. И в списки заносят героев навечно. Нужно решиться, что жертвовать жизнью нужно там в любую секунду можно. И они решились, они вылетели, они уже герои. И они смотрят, как красива планета, как велико наше достижение, что мы здесь летаем. И там Маврикий внизу. Это райское, самое райское место на планете. Маврикий. Не были там? Вот это рай на Земле, говорится. Маврикий я тоже не был. Но я слышал, что там 70 сортов только манго растет. И вот они смотрят сверху на Маврикий. И в это время команда снизу. Включайте двигатель и на Луну. Вот пора. Вот вы сейчас в той точке, с чего нужно начинать. На, пришло время совершить вам подвиг. Включайте и летите. Они включили. Приказ нужно выполнять за эти миллиарды долларов. Столько средств вложено, столько сил, столько знаний, столько науки. Они должны все выполнить. И они включили этот двигатель. И машина поехала. Страшное дело. Они влипли в кресло. И только на табло скорость набиралась. И там какая-то космическая скорость. Ой, и все. Достигли. Здорово. Перегрузки больше нет. Набрали скорость. Все успешно. Земля, земля. Все очень здорово. Там Харибол, гор Примананда. Один ободрился и подошел к иллюминатору. И застыл. И волосы поднялись дыбом у него. Ну, там невесомость, поэтому там непонятно. Они и так дыбом. И что он увидел? Ничего особенного. Но стресс был потрясающий. Он видел, что Земля, мать Земля, уменьшилась в размерах. Что никуда долетят, куда неизвестно. В пустоту, в бесконечность, в пространство. Как вернуться обратно на такой скорости? Будет ли там Луна, еще неизвестно. То есть там он ощутил, что это не шутки. Это не просто в батискаф и Марианскую впадину спуститься. Это куда-то дальше еще. Но он знал этикет вайшнавский. Он знал, что беспокоить другого не стоит. Нужно молчать и терпеть. Они обучены, они подготовлены, эти люди. Просто молчал и смотрел. И думал, куда мы летим? Зачем? Это же творение Бога. Что мы делаем? Он описывает эти мысли свои. Может быть, это был Армстронг. Один из них. Он стал очень религиозным человеком потом. А другой сошел с ума вообще. Второй подумал, что-то он странно молчит. Что там за бортом? Он выглянул, ощутил то же самое и тоже впал в транс. Не стали спиной друг к другу, каждый думал о своем. В принципе, об одном и том же, как вернуться обратно. И какая польза от этого путешествия? Там вдруг ум у них сильно изменился. Потом Армстронг присмотрелся, он увидел какой-то объект, который идет на обгон. Это был никто иной, как человек. В одних трусах. Трусы такие до колена, знаете. Такая борода у него седая, длинные волосы. Знаете, кто такой? Да-да-да. Порфирий Иванов. Он шел на обгон. И мигал, пожалуйста, на другую полосу. У меня тут трасса моя. Этот мистик известный русский. Он ходил по дну Черного моря из города в город. Мистик. И вот он на Луну тоже шел. Он уже давно покорил это пространство. Космонавт подумал, так, все ясно, у меня проблемы. Нужно молчать, просто помалкивать. Но второй тоже видел. Нам в школе показывали мультфильм на эту тему. Они это все иронизировали и с юмором показали. что он видел человека, путешествующего за бортом, а другой видел ангела, никого иного. Да, действительно, второй увидел странное существо с крыльями, оставляющее такой светящийся шлейф за собой и пролетающий мимо. Рибоу! Все в порядке, полетели. Все бы ничего. Это можно еще пережить. Свои все-таки люди как-то там за бортом, знаете, как-то теплее. Но затем они посмотрели вперед. И это уже перевесило все их возможности. Там надвигалась такая черная, изуродованная масса на них. Приближалась. Это была не луна. Она была невидима практически. Они видели лишь силуэт Раху. Прабхупада сказал, они видели Раху. Они не долетели до луны, они видели Раху. Раху найдена, но не исследована. Она не отражает солнечного света. Воспринимается как черная дырка. Предмет не круглый, демоническая планета описывается в шастрах. И таким образом, когда они увидели эту Раху, они знали, что теперь делать нужно. Они включили ручное управление и вернулись обратно. Это был полет на Луну, на космической программе. Но они вернулись с определенным сознанием. Они сказали, Бог есть. Это бессмысленно, что мы делаем. Бог должен все это контролировать. Мы не контролирующие. Так же, как человек попадает под влияние какой-то стихии, скажем, океан, он говорит то же самое, куда я залез? Бог только может контролировать эти стихии, это не человеческое дело. Раньше лазил по скалам. И много раз мне случалось такое, что едва остался в живых. И всякий раз, когда я висел там, с зубами на этих скалах, я думал, последний раз, никогда больше. Но спускаясь вниз, так или иначе, я думал, я же выжил как-то в этой ситуации. Надо попробовать еще раз. Это сознание, господствующее, наслаждающее. Я все-таки покорю эту природу. Любой ценой. Пусть я или выжил. Пусть я даже умру, но в следующей жизни продолжу. Такая есть настойчивость у людей. Добиться своего. И они выигрывают. Кто-нибудь выигрывает, Прабхупада говорит, все проигрывают. Все до единого проигрывают в этом мире. Нет ни одного человека, который бы выиграл эту битву, эту схватку с природой. И нет необходимости с ней сражаться. Нужно просто с ней жить в мире. Вот это секрет неизвестен. Как жить в мире с природой? Однажды открыл одну книгу. 60-х годов издания. Научный трактат. Современная наука того времени описывала их достижения. Геронтология появилась наука. Борьба со старостью и смертью. Другие вещи там касаются астрономических открытий. Там было что-то. Описывались эти исследования. А вначале было вступление. Там описывалось, что человеческая, что наука, современная наука добилась многого по борьбе с враждебными силами природы. Вот на что обратил внимание. Как наука воспринимала природу, окружающий мир, как враждебные силы. Она вступала в борьбу с природой. Такой был подход ученых. И недавно один ученый заявил в России, что мы изучаем только мертвую природу. Даже чтобы изучить живое существо, мы сначала его умерщвляем, а потом разрезаем эту уже мертвую материю. Мы не изучаем живое существо. Мы не знаем, как это делать. Наука не знает это все. И есть живые существа джива-таттвы, а есть живое существо вишну-таттва. Это разрезать невозможно. Душа не разрезается на части, не сжигается огнем, не расчленяется на составляющие элементы. Невозможно применить этот принцип санки к душе, разделить на части составляющие и исследовать их. Она одно целое. Постичь ее можно только как личность. Личность вы не сможете расчленить на части. Если в личности два «я», это двойственность, это обман. Мы знаем, это обман, это не настоящая личность. Личность одна. Не так, что он думает одно, говорит другое, а делает третье. Это личность деградированная, извращенная личность. Личность – это одно целое. Нельзя расчленить на части собственное «я». Хотя этих «я» много внутри нас, это одно «я» на самом деле. Оно расчленяется на части только как отражение в материальной природе. Так же, как свет, пропущенный через призму, становится спектром. Так же душа, отражаясь в этом теле, становится множеством, но на самом деле она одно, одно целое. Также душ нужно постичь в ее целости. Так же, как и Священное Писание Бхагавад-гиту, нужно постичь одновременно целиком, иначе будет эффект полкурицы. Пропагивает об этом, полкурицы эффект. Вот фермер смотрит, курица у него, он кур выращивает. Курица дает яйцо задней частью, передней клюет зерно. Зачем мне передняя часть? Она приносит убытки. Задняя часть нужна мне. Отрезает полкурицы. Вот оставляю заднюю часть, передняя не нужна. Но тогда не будет никакого результата. Может полкурица дать яйцо? Нет, нужно принять целиком. И также личность, это жизнь, все эти законы нужно изучить целиком. Для этого дается Бхагавад-гита. И это целое поддерживается сверхдушой. Сарвасья чахам хридиса невишту. Я источник всего этого. Я внутри сердца каждого. Я все это каждый атом поддерживаю. От меня исходит знание, память и забвение. И я составитель вед. Источник знания означает. Я составляю эти веды. Составитель веданты, знаток вед. То есть в нем уже все есть. Каков вывод? Мы должны познать его. Не просто этот мир, а познать его. Мир как его энергию познать. Человека как его энергию познать. Все связано с ним. Это высшая наука, которая дается в Бхагавад-гите. Наука взаимоотношений со Всевышним. Она утрачена сейчас. Люди знают, что Бог есть, но не знают своих отношений с ним. Эти отношения постигаются через бхакти, через любовь. Не так ли? Как мы чувствуем отношения с личностью? Нужно сказать что-то вежливо, не так ли? Я помню, как со мной установил отношения один человек. Мгновенно, за одну секунду. Он сразу мне понравился. Что он сделал? Я лежал в больнице в то время. Мне было лет 20. Он лежал на соседней койке. И когда я обрел способность как-то нормально здраво мыслить, он подошел ко мне. Хотел познакомиться. Сел на кровать рядом со мной. И высыпал мне на грудь горсть конфет. И стал улыбаться, сидеть, смотреть. Вот и все. Смотрите. Как просто стать другом. Но многие это делают. Никто это не делает. Потому что на самом деле можно стать и врагом. А вдруг не понравится сорт конфет? А вдруг моя улыбка не понравится? Может быть, я не подхожу? Есть симпатия, антипатия, есть гуны, природа, есть совместимость, несовместимость. Что делать с этим? Вот тут и нужны духовные принципы. Я должен учиться видеть душу, а не тело. Тогда мы друзья. Если мы видим тело, мы не всегда друзья. Смотря какое тело подходит. Если тело подходит приятное, я не прочь подружить. Если тело неприятное, нет, лучше иди к другому. Дружи с кем-нибудь другим, только не со мной. Запах меня не устраивает. Возраст не устраивает. Так что, извините. Но духовные отношения не имеют никаких преград и границ. Ни возраста, ни национальности, ни пола, нет. Но духовная платформа, она трансцендентна, она абсолютна, она идеальна, эта платформа. И люди думают об этой платформе, но пытаются ее осуществить на материальном уровне. И в этом проявляется их невежество. Коммунизм. Хорошая идея. Но ее перенесли на материальный уровень. И таким образом все испортили. Именно таким образом все извратили. На материальной платформе этот принцип неприменим, Прабхупада говорил. Вы не можете уравнять всех живых существ, потому что у них разные тела на материальной платформе. Всем давать одинаковое количество пищи? Как же это возможно? Слон съест 40 килограмм за раз. Я сам видел, он съедает 40 килограмм. Это дорогое животное. А птица, может быть, килограмм максимум наклюет за день. И что же им? Сколько им давать? Как равенство установить? Столько, сколько переварит. Вот оно равенство. Значит, нужно знать природу живых существ. Так можно установить равенство. Братство как установить? Одних любим, других убиваем. Так братство устанавливается. Ты мой брат, значит, твой враг – мой враг. Твой друг – мой друг. Да. Но так можно сказать только по отношению к Кришне. А по отношению к людям это неприменимо. Бог так может сказать. А я должен думать, что все мы из одного источника. Что все мы братья. Как говорил Христос, возлюби даже врага своего, не то что ближнего. Это заповедь для человека. Но человек выбирает заповеди не для человека, а для Бога. Бог наслаждающийся, я наслаждающийся. Бог господствующий, я таким и хочу быть именно. Бог убивает демонов, и я хочу убивать демонов. Бог ворует масло, и я могу воровать масло. Бог танцует с гопи по ночам, а я чем хуже. Я тоже должен делать таким же образом. Они привлекаются именно такой деятельностью. Но это Бога прославляет, а человека порочит. В этом разница. Когда человек имитирует Бога, это и есть грех. Вот он. Так что по ночам не нужно танцевать чужими женами для человека. Бог может это делать. И это божественно. Бог ворует масло. Гопи всегда пытаются поймать его на этом. Но это игры. Им нравится это. Они только и ждут, когда же Кришна придет воровать масло. Мы уже сбили, уже все готово. Где же он? Это их такое сознание. Они не привязаны к маслу. Масла там очень много в каждом доме. Там можно всю улицу залить маслом во Вриндаване и молоком. Но они взбивают и думают, вот Кришна придет, будет воровать, а мы будем ловить его. Нектар, представьте, Бог сам придет воровать у меня масло. Мы тут не знаем, как ему предложить, а тут он сам приходит и ворует. А какой экстаз, смотрите, и гопи, они радуются, Кришна придет, нужно получше взбить масло. Масло Вриндаване первоклассное. Если попробуете, никогда не забудете этот вкус. Это не то масло, которое мы здесь в магазине покупаем. Такого много не съешь. Даже килограмм не съедите такого масла. Там очень легкое, взбитые сливки наподобие того. Удивительное масло. Не оторваться. Если еще начну сладкое, я много говорю про садик, потому что мы голодные сейчас. Я продолжу эту тему именно. Мне понравилось. Медитировать на просад. И они ловят его. Что делать дальше с ним? Нужно продолжать лилу, то есть увеличить наслаждение. Поймали, дальше что? Пойдем к Ешоде. Потому что с Ешодой мы сейчас поговорим о тебе. С тобой говорить уже понятно, что ты вор. Теперь нужно обсудить это все. Кришна-катха называется. Какой он вор? Почему он вор? И как долго это будет продолжаться? И так далее. Приходит к Ешоде и говорит, вот, смотри, вора поймали. Твой сын вор. Но ворует у нас масло. Ешода, накажи его. Они смотрят на него, они старшие все по отношению к нему. Он ребенок, как будто бы. Но Бог остается Богом. Даже в маленьком теле он нисколько не меняет свое могущество и знания, других качеств. И он смотрит из любви к Ешоде, он боится ее. Из-за любви. Он смотрит со страхом на Ешоду, что он будет делать. И он такое лицо делает испуганное. Такое невинное лицо. Так притворяется невинным, что Ешода смотрит на него и думает, не может быть. Ворует масло. Гопи. Но нужно какое-то доказательство, не могу такое наказывать. Ну, докажите, что он вор. Ну, улика какая-то должна быть. Улика. Хорошо. Лила продолжает, еще интереснее. Улику. Найдем улику. Сейчас придумаем что-нибудь. Вот когда придем к тебе, его все, в масле поверишь тогда? Ну, тогда, конечно. Вот приводите такого вот его ко мне, накажу его. Вот хорошо, гопи, пойдемте. И гопи очень разумно, они стали думать. Ну, как привлечь его? Ловушку нужно сделать. Теперь нужно взбивать особое масло. Вкуснее, чем обычно. В 2-3 раза. Они взбили много такого масла. Заказали горшок большой, увесистый, знаете, много масла помещается. То есть обязательно придет. И подвесили это масло повыше к потолку. И ловушка должна быть не просто масло. Колокольчики. Они обмотали колокольчиками весь горшок. Если вот просто качнуть, уже звон идет. Перевернуть, сразу звук пойдет. Вот услышим, что ворует. Но мы на самом деле должны узнать, когда он войдет вообще в чулан. Дверь, проем, все в колокольчике опутали. Вот. Заденет, мы уже узнаем, что вошел. Перевернул, узнаем, что уже ест. Так, и поймаем. Но он же может в окно войти. А, окно тоже в колокольчике. Все запутали. Но все-таки он может проникнуть, он очень умный. Тогда опутаем все, и все пространство висело в колокольчике. Все, 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 все. И горшок, и дверной проем, и окна, и все пространство, и везде висели колокольчики. Ловушка. И пошли сбивать масло. И слушают. Пока тихо все. Но Кришна тут же появился там на пороге. И смотрит, что это такое вообще. Рука в бок. Баларам. Что это гопи здесь сделали? Странно. Что они обо мне думают, эти гопи? Как они меня понимают? Я контролирую каждый атом во Вселенной. Колокольчики развесили. Меня контролировать хотят. Колокольчики не звоните, пошел. И тишина. Все качается, никакого звука. Так, организовываем все там, на плечи друг другу все уже отработано, знаете. Профессионалы работают. Бог, а что, он профессионал во всем, он же очень умелый. Все организовано высшей силой, и мгновенно раз горшок, перевернули масло, все на пол. Обезьяны, друзья, все расселись. Начнем пир. Здесь мы прежде чем есть, мы говорим, Кришна, попробуй сначала, ты поешь, потом мы пробуем. А там все наоборот. Друзья сразу берут, пробуют. Какая вкуснота, Кришна, попробуй. И Кришне нравится это там. Друзья. Кришна, попробуй. Все уже едят. Кришна, пробуй. И колокольчики все зазвонили. В чем дело, сказал Кришна? Я же сказал не звонить. Ну да, скажи колокольчики, но в шастрах написано, что когда Верховный Господь ест, нужно звонить в колокольчик. Гопи, ага, попался. Рот в масле, руки весь в масле. Пойдем к Ешоде. Переводит, посмотри на него. Весь в масле. Кришна, Ты ел, ты воровал масло? Нет. Но ты же весь в масле. Они меня вымазали маслом. Я не трогал масло. Ну, сама подумай, разве у нас дома мало масла? Зачем мне воровать масло? И всем приносят радость. А любят Кришну. И они восхищаются. Ведь какой умный. Ведь маленький, ведь какой уже умный, посмотрите. Как он здорово все это делает. Какие удивительные качества у него проявляются. Все только об этом и думают. И ждут, когда же он придет воровать масло. Джарати, старая служанка. Она старуха. Кришна часто шутит над ней. Ну, это такая старая, такая морщинистая. Ты похож на обезьяну, Джарати. Джарати не обижается, она любит Кришну. Он ребенок, поэтому между детьми и стариками такие отношения нормальные. Не оскорбление. Джарати, такая старая. У тебя такие морщины. Ты похож на обезьяну. И тебе наверняка скоро делает предложение царь обезьян. Замуж возьмет тебя. И все хихикают. Кришна говорит. Джарати говорит, я знаю об этом, Кришна. Да, он уже сделал мне предложение. Мне это известно. Но я хочу выйти замуж за тебя, на самом деле. Все взрываются от хохота. И Джарати лежит лицом к стене. И там масло. Она стережет. И Кришна крадется с Баларамой, с друзьями. Тихо. Давайте послушаем. Джарати. Она имитирует звук. Я слышу, что она спит, эта старуха. Пойдемте стащим масло. Джарати улыбается в это время. Она не спит. Она наслаждается этим. Кришна пришел. Если Бог придет, что он будет делать? Читать Бхагавад-гиту, может быть? Или соблюдать садхану бхакти? Ну, или распространять прасад? Почему он будет занят здесь? У него нет никаких обязанностей. Он еще наслаждаться здесь. Это место, конечно, не для наслаждения, поэтому здесь он обычно такой пример не подает. Он приходит как Рамачандра, он выполняет долг, высочайший долг дхарму. Мы плачем, когда изучаем Рамаяну, поскольку он нравственность на высочайшем уровне. Самопожертвование, он дает удивительный пример деятельности. Он придет как Господь Читаню в роли саньясы, саньяси, идеального саньяси, в отречении. Мы тоже плачем, как он выполняет свои обязанности. Но когда он приходит как Кришна Вриндаван, он просто танцует с гопи, ворует масло, он показывает, что на самом деле есть просто духовный мир. Где нет никаких обязанностей, идите сюда, повернитесь ко мне, уйдите от этой майи. И Сердуша говорит этому каждому. Говорит, я в сердце каждого нахожусь. Мы должны это услышать через Бхагавад-гиту. Можем это осознать, что Кришна говорит каждому из нас. Повернись ко мне. Зачем ты страдаешь? Отвернись от майи, повернись ко мне. Ты будешь жить вечно со мной. Ты мой друг, лучший, я твой лучший друг. Мы вечны с тобой, две птицы. Мы давно уже летаем с дерева на дерево. Дерево – это тело. С дерева на дерево давно уже летаем. Ты всегда стремишься наслаждаться плодами этого дерева. А я постоянно тебе говорю не делать этого. Поэтому ты всегда то наслаждаешься, то страдаешь. Смотря какой плод ты ешь. Поэтому отвлекись от плохого и хорошего. Он говорит, Бхагавад-гите, не страдай, когда что-то плохое. Не радуйся, когда что-то хорошее. Выполняй свои обязанности для моего удовлетворения. Долг, дхарма. И это называется смысл жизни, совершенство жизни. Такая деятельность сознания Кришны. И для этого нужно знание, что он всепроникающий, и не просто всепроникающий, он личность, он имеет чувство, имеет разум, и он дает это все. Харе Кришна. Будут ли вопросы?
Несколько вопросов про память. Если мы в прошлой жизни помнили общение с учителем, даже от Бога, то следующая жизнь, почему мы не помним? И вообще, об этом можно сказать?
Мы помним. Есть разные виды памяти. Мы не помним информацию, может быть, но остается умонастроение. Например, Шишупала, когда родился, знаете, что он сказал? Он сказал, Кришна, где ты? Я хочу убить тебя. Умонастроение сохранилось. Умонастроение остается с нами. Ям-ям ваписмаран бхавам таджата антикалеврам там-тама ватикам таясанатан бхавабхавита. О каком бы состоянии бытия человек не помнил, это начало его следующей жизни. Умонастроение переносится. Тигр такой жестокий, злобный. Почему? Таков его ум. И он фиксирует это умонастроение в соответствующем теле, как в сосуде. фиксируется форма в сосуде, представляете? Вот так же тело – это как сосуд для определенной формы. Есть различные формы, виды ума, и в соответствии есть различные типы тел. И самый завистливый ум куда помещается? Тело змеи. Змея – подходящая форма. Эта зависть вырабатывает яд. Есть такой химический синтез. Синтез. Этот ум вырабатывает яд. Вот этот ядовитый яд. Это продукт зависти. Видите, есть память. Она фиксируется. Сейчас мы в форме человека, означает, что мы в прошлом совершали какие-то аскезы. Какой-то путь благочестия имели, познания, развития знания. И теперь память сохранилась. Вы слушаете Бхагавад-гиту, узнаете, да, 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 именно так. Откуда вы это знаете? Изнутри себя. Значит, вы это уже знали раньше. Информацию приобрести несложно, если есть правильный разум и умонастроение. Если человек серьезен, он может получить образование, правда? Значит, умонастроение – основа получения знаний, информации. Но непосредственные факты стираются, иначе это будет неудобно. Если мы были в прошлой жизни царем и помним об этом, а в этой жизни собакой, Прабхупада говорит, это проблема. Это серьезная проблема. Я помню, что я был царем, а теперь я собака. Это серьезная проблема. Поэтому стирается информация. Даже если человек не был собакой, но он будет помнить свою прошлую семью. Есть такой один пример. Одна женщина, она помнила свою семью с детства. И потом она даже встретила эту семью, но ее никто не узнавал. Ее никто не узнал. Ее спросили позже, ну как вы живете? Не очень хорошо, я не могу создать свою новую семью. Я помню о старой семье. Там мои дети, мой муж. Она детально сохранила память о прошлой жизни, и это была серьезная проблема для нее. Поэтому детали стираются. Кришна говорит, я эту даю забвение в этом случае.
Как мы должны относиться к получению знания, вот как Бхагаватам Кришна, чтобы сверху?
Материальные знания. Материальные знания. Это все материальные формы.
Как мы к ним должны относиться, если мы как-то пытаемся? Это
при... Помните, когда Друва Махараджа, он уходил из этого мира, Бхагаватам описывается. К нему пришел воздушный корабль духовный с вишнудутами. Они сказали, пора, пойдем домой. Но он стал подниматься по лестнице. Одновременно с этим подошла к нему смерть. Также подошла. И она встала около этой лестницы, и Друва Махараджа воспользовался ее головой, как последней ступенькой. Таким образом. Смерть тоже слуга Кришны, если мы заняты преданным служением. Смерть помогает нам, смерть предупреждает нас. Пора. Подумай. Прабхупада говорит, задолго до смерти Кришна предупредит еще, подготовит. Мы просто увидим это. Иногда мы видим похороны, кого-то хоронят. Преданный сразу увидит. Надо стать серьезным в сознании Кришны. Сразу сделать такой вывод. Материалист не сознает, не видит ситуации, что это с каждым произойдет. Он думает, ой, слава Богу. Какая плохая карма человека, умер так рано. Но у меня-то нет таких проблем. Мне пора на работу. У меня 9, у меня счет в банке, у меня хорошее здоровье, какие проблемы. На опашке тигр, он не видит. Он смотрит, но не видит.
Какие-то материальные факты стираются, но стираются ли какие-то духовные факты? То есть, если человек имел опыт духовной жизни в предыдущих рождениях, то есть, то почему стираются эти факты? То есть, это более благоприятно не помнить о том, что он сделал.
Духовные факты? Духовные события имеются?
Да, то есть, благоприятно, но почему стираются?
Нет необходимости. Это подобно тому, как человек был в прошлом экс-чемпионом. И он спокоен, что он уже был экс-чемпионом. Не нужно совершать больше никаких усилий. Он на лаврах почивает, говорится. Если в прошлой жизни добились больших успехов, лучше не знать об этом. Это часто люди узнают о своей прошлой жизни от астрологов. Я был царем в прошлой жизни. И они больше в этой жизни ничего не делают. Достаточно этого уже. Я уже добился в прошлой жизни этой цели. Они просто рассказывают всем об этом. Поэтому главное – воспользоваться настоящим моментом. Для этого нужно, чтобы прошлое и будущее нас не отвлекало. Нужно сосредоточиться на настоящем моменте. На этой конкретной жизни. Потом все вспомним. Потом все вспомним, все, что необходимо. Это не такая уж большая проблема. Сейчас нет времени просто этим заниматься, прошлыми жизнями и так далее. Вы думаете, что у вас много времени, наверное? Но я вас уверяю, что времени мало. И любой пожилой человек вам скажет об этом. Любой. Никто не скажет, что у вас много времени. Кто прожил жизнь. Он скажет, жизнь пролетит, ты не заметишь, даже не скажешь. Поэтому нужно немножко быть собранным, внимательным к настоящим вещам. Нас не должно слишком интересовать прошлое или будущее. Самый важный настоящий момент. Один гуру был буддийский, его звали Бакудзю. У него были ученики, и он имел такое обыкновение. Он сам себя звал Бакудзю. И сам же отвечал, я здесь. И смешил учеников. Ученики всегда смеялись, хихикали, им нравилось это, как шутка. И он имел такую привычку, и потом он состарился и перестал так говорить. Все забеспокоились, что-то с гуру случилось, больше не шутит. Гуру Махарадж, вы раньше так вот говорили, всегда звали себя, отвечали, сейчас перестали, почему? Раньше я всегда куда-то убегал, а теперь я все время здесь. Вы что-то делаете, а где ум? Бакудзю. Я здесь, о, я, да-да-да, здесь. Мантру повторяешь? Да, слушаю, я здесь. Ну, в следующую секунду, Бакудзю, обратно давай, сюда. Сюда куда-то уходит. Все его интересует, прошлое, настоящее, будущее, что-то в уме выдумывает постоянно. Свобода, мнимая свобода, видите, как будто он свободен. Но как только мы сосредоточились на настоящем моменте, все, время остановилось. Вечность. Вот она, прямо перед нами. Если мы просто схватили это, все. Сад. Мы нашли душу. Мы всегда в настоящем моменте находимся. Мы никогда не находимся ни в прошлом, ни в будущем. Мы всегда в настоящем. Вчера вы были в настоящем. Позавчера вы были в настоящем. И завтра будете в настоящем. Вы никогда не будете в будущем и в прошлом. Это иллюзия. Мы существуем только в настоящем моменте. Это вечность. Но думаем по-другому. Я был, я буду. Это иллюзия.
Иногда, общаясь с христианами, можно услышать, зачем нам Гита, Библия самодостаточная книга, там все есть. Если мы что-то там не доходим, просто признак нашего несовершенства. Как вы обычно отвечаете на подобные замечания?
Я говорю им, что Библия хорошая книга. Но чтобы понять Библию, почитайте также Бхагавад-гиту. Что Библию трудно понять. Гита детально разъясняет многие моменты. Она поможет понять все священные писания лучше. Сама Гита не относится ни к какой религии. Это средство выражения философской мысли. Это не какая-то школа. Поэтому она применима во всех направлениях. Религиозных, научных, духовных исканиях, научных исканиях, каких угодно. Социальных, экономических, каких угодно. Это средство выражения философской мысли. Это А, Б, В. А слова можете составлять потом любые. Любые традиции делать, любые стили. Письма выдумывать, что угодно. Алфавит от этого не меняется. Бхагавад-гита – это алфавит духовного знания. Применимо во всех направлениях. Поэтому почитайте Бхагавад-гиту, и вы поймете лучше Библию. Все, вопросов нет?
Вот если мы откажемся от будущего и прошлого, то что нам делать в настоящем? Часто безделье наступает.
Угу.
Это обратная сторона.
Как занятие в настоящем? Это квалификация, которой обладают опытные йоги или преданные, занимаются в настоящем моменте. Для преданного это очень важно. Один из важных моментов – быть занятым. Прабхупада говорит, когда преданный продвигается серьезно, то он не может быть без служения, без занятости духовной. Он круглые сутки занят служением Кришне. Во сне или наяву. Это сознание Кришны. Служение может быть 9 процессов преданного служения. Есть шраванам, киртанам, смаранам и прочее. То есть можно говорить о нем, можно повторять о нем, можно думать о нем, поклоняться ему. То есть это можно делать при любых обстоятельствах, в любой момент. То есть преданность, любовь выражается таким образом, что мы говорим об объекте любви, слушаем об объекте любви, думаем об этом, поклоняемся внутри, дружим с этим объектом, все делаем, отдаем для него. Автоматически это происходит. Где бы человек ни был, едет он в транспорте, или он дома, или он на работе, он всегда в этом сознании находится. Это называется преданное служение. Вот это настоящий момент тут самый. Смара нам помогает нам. Постоянное памятование, медитация помогает нам. Прабхупада сказал, что это очень просто, в том смысле, что всегда можем воспевать святое имя. А это приравнится к смаранам. Также можно приравнять. То есть, пока мы слышим святое имя, мы думаем о Кришне. Таким образом, мы заняты. И когда мы воспеваем святые имена, время никуда не идет. Мы не теряем время. Если здесь Кришна, он повелитель времени. Время никуда не уходит от него. Время всегда с ним. Но как только мы начинаем убивать время, время начинает убивать нас. Так говорится, что время убить невозможно. Совсем наоборот. Это время нас убивает. Есть разные формы занятости.
Вы ответили в терминах действия, предназначения,
отношений.
Как мы себя понимаем вот в настоящем? Как это понять? Еще непонятно, кто я, то есть я ничего не делаю.
А слуга Бога вот это выражается через формулу Трината Писуничина, через смирение, терпение, почтение. Вот в этом сознании мы всегда можем воспевать святое имя в экстазе, быть погруженными. Это помогает нам быть занятыми всегда в сознании Кришны. В духе смирения мы увидим, что нас, оказывается, занимают энергии. Уже занимают нас. В духе смирения мы сразу увидим, что так много причин, чтобы служить Кришне. Как бы всегда это... Есть возможность, это проявление внутренней энергии в материальном мире, это как возможность преданного служения. Всегда есть такая возможность.
Еще один вопрос, продолжение как раз тема. Если в прошлой жизни ты помнишь своего учителя, был духовно развит, в этой жизни ты попал где-то, например, в Нью-Йорк, технический город, и просто слушаешь, например, кассеты, то обязательно нужно найти этого учителя? Или можно таким же самым способом дальше развиваться?
Это организует Кришна. Гуру дает Кришна. Он может послать ту же самую личность, а может быть и нет. Может организовать другую личность по поручению того, той личности. Это все связано. Они очень связаны все на духовном уровне. Например, мы ищем отца. Но... Мы разлучились, на далекое расстояние ушли. Отец может попросить кого-то позаботиться о его сыне. Это то же самое фактически. То же самое. А где вы? Где вы?
Киевскому, московскому, я уже не вижу, что объясняет, что это линия, которая идет от Верховной Личности Бога, что кто у вас главный, и вот как бы вы объяснили этот вопрос?
А что за вопрос?
К какому вы относитесь к патриархату, к киевскому, московскому?
Никакому. Мы свободны. Мы свободны, у нас другая традиция, скажите, другая линия идет. Есть библейская линия, ведическая линия. Две линии существуют. В основном мир знает о библейской линии. Мусульмане, христиане, иудаисты – это все библейская линия. А есть еще ведическая линия, о которой практически люди не знают. Думают только буддизм. Но буддизм – это не ведическая линия. Он отклонился от вед. Это не веды. Поэтому они не имеют никакого понятия о ведах вообще. Обычно. Библейская линия – это одна традиция. Что там? Там идет развитие религии. Цель развития религии от простых форм и до любви к Богу. Христос принес любовь к Богу, любовь к ближнему, утвердил эти принципы выше всего. Моисей, однако, давал законы Бога выше, чем человеческие отношения. Он сильно наказывал серьезно людей, смертной казнью часто. За малейшие провинности. Прелюбодеяние – камнями бить. Субботу не соблюдают – камнями бить. Закон утверждался очень сурово. Религия развивалась. Сначала закон Бога, затем уже были установлены духовные принципы, закон в сердце. Это сделал Иисус Христос. То есть религия нуждается в развитии, тогда как ведическая линия не нуждается в этом. Бхагавад-гита, она всегда та же самая. Можете видеть ее и тысячи лет назад, и через тысячи лет вперед, она никогда не изменится. Это уже законченное знание, полное знание. Религия помогает человеку приблизиться к полному знанию, развить свои отношения с Богом и, наконец, понять Бхагавад-гиту, потому что кроме Бхагавад-гиты не существует никакого другого знания. Это знание, которое присутствует везде и во всем. Везде это можно видеть. Это не книга. Это веда. Это не книга. Это то, на чем мы сейчас сидим. Это то, чем мы сейчас дышим. Это то, почему мы смотрим. Это то, почему мы думаем. Это и есть Бхагавад-гита. Это наше существование. Тогда как религия, она требует развития знания. Если человек слишком греховен, сначала нужно отвлечь от греха. Вы не можете дать ему знания. Много что имею сказать, сегодня мстите. Сначала сделайте это. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, возлюби ближнего. Научись цивилизованной жизни. Затем следующий шаг нужно сделать, когда люди усвоили, кто-то усвоил, уже можно сделать следующий шаг. И так далее. Есть развитие. Но Бхагавад-гита, она всегда совершенна. Эта линия не нуждается в развитии. Она иногда проявляется, иногда не проявляется. Сознание Кришны проявляется иногда как христианство, как мусульманство, как иудаизм. И иногда проявляется в чистом виде, как Бхагавад-гита. Это не называется кришнаизм. Это Бхагавад-гита, это божественная песня, божественное знание. Оно применимо во всех направлениях. Это нельзя сказать кришнаистским, и не христианским, и не русским, и не американским, и не индуистским. Это духовная книга. Тогда как религия, она часто связана с нацией, с традициями людей. С их привычками, с их культурой, как скажем, христианство или мусульманство, они очень связаны с национальностью, с традициями местными людей, условиями, в которых они живут. Но Бхагавад-гита трансцендентна, она не связана с материальной природой вообще. Она духовна. В итоге люди должны прийти к пониманию Бхагавад-гиты, к своей собственной сущности, отличной от тела и религии. Цель религии – привести человека на духовную платформу, дать ему Бхагавад-гиту, Бога. Поэтому наша линия ведическая, она открывает Бхагавад-гиту. Каждый может этим воспользоваться, любой человек. Это не религия. Это то, к чему стремится религия, цель религии. Но это целая лекция, я не знаю, будете ли вы на улице так говорить. Скажите что-нибудь. Скажите, что есть другие традиции, если хотите поинтересоваться. Вот книга.
А можно ли дарить Бхагавад-гиту, если человек при нем неинтересен? Вообще?
Не самое лучшее. Дарите достойной личности, это тоже важно. Хотя бы тот, кто хочет иметь Бхагавад-гиту. Иначе они на ней чай будут пить. Нехорошо.
Начинает составлять там, заказывать, чтобы составили юридический гороскоп. И потом составив там, может, что-то его вдохновляет, но опять это до будущего промежутка. И он не знает, как этот промежуток прожить, чем заниматься, как действовать. Благоприятно ли это, может, или гороскопы заказывать или.
Гороскопы, будьте осторожны с гороскопами. Вчера мы это обсуждали на Аюрведе плюс. Что именно вот это человека запутывает и сбивает с толку. И часто отталкивает от знания Востока. Почему? Что происходит? Карма – это запутывающий закон. Нигде не рекомендуется, особенно в Бхагавадгите, распутывать карму. Он говорит, хитросплетение кармы очень сложно для понимания. Поэтому он даже не углубляется. Он говорит, просто это сложно. Нужно это все оставить и понять просто принцип. Что есть действие, что есть бездействие, что есть запрещенное действие. Все, что нужно знать. И говорится, хотя это ведический закон, он реально существует, он запутывает живое существо, когда он углубляется в него. Поэтому как только люди изучают самостоятельно веды, они узнают о карме и тут же запутываются. И на этом все кончается у них. Это называется астрология, гороскопы, судьба, предопределение и прочее. И они теряют волю и свободу выбора. И это действительно очень плохо. Это очень опасный момент. Если вы теряете свободу выбора и волю, что же вы сделаете в своей жизни? Все же предопределено. Это разрушило всю Варнашрамадхарму, и Дираганди жаловалась на одном выступлении. Она говорит, таковы индусы. Сделайте им замечание. Они скажут, это моя карма. Что я могу поделать? Что от меня хотите? Это моя карма, посмотрите мой гороскоп. Наука есть, видите? И таким образом они не могут подняться выше, а выше есть принцип свободы выбора, и они не могут этим пользоваться. Это самый важный принцип. Поэтому, если вы узнали о своем гороскопе, спрячьте его подальше и живите в полную силу. Иначе он будет сковывать нашу волю, наш разум. То есть нужно быть браманом, чтобы изучать астрологию. Потому что браманы, они независимы от этих вещей. Они знают браман. Поэтому им позволяется, они не попадут под влияние. Поэтому для обычных людей это не самый лучший вариант. Все говорят, астрологи, человек приходит, вы ему говорите, он тут же зомбируется всем этим. Нужно быть очень осторожным в высказываниях, чтобы не лишить его права выбора и свободы выбора, его личных усилий. Поэтому не слишком углубляйтесь в это.
А если другая крайность того, что не написано, что он вернется в этой жизни в духовный мир или райские планеты?
Вернется в этой жизни в духовный мир? Предопределено?
Или гарантированно?
Можно отдыхать. Можно отдыхать. Есть три божества во Вриндаване. Мадан Махан, Гопинат и Говиндаджи. Три божества главные Вриндавана. Если человек увидит их в течение одного дня, получит даршан трех божеств, он обретет любовь к Богу в этой жизни. Преданные знают об этом. И хотят увидеть три божества за один день. Но они были вывезены из Вриндавана. В этом трудность. В Вриндаване не трудно, он маленький. Но божество везли в Джаяпур два, а одно в Короле. Что сейчас будет пуджа? Арати. Сейчас что, киртан должен быть? Хорошо. Да, мы закончим. Суть в том, что преданные некоторые посетили эти божеств трех и теперь ждут, когда проявится любовь к Богу. Это тоже неправильно. Нужно отнестись к этому как к шансу благоприятному и приложить все усилия для достижения этого. Также шансы есть у любого человеческого существа обрести сознание Кришны. У любого, без ограничений. Эта форма предназначена для этого. Независимо от гороскопа. Можете пробудить духовное сознание в любой момент. И тогда весь гороскоп разрушается. Больше не работает. Амнистия называется. Вы больше не подвержены этим законам, поскольку вы любите Кришну. Все. Вся карма снимается. Надо стараться. Применять свободу выбора. Вот это важно. Шрила Прабхупада ки джая.